Ольга Адамова-Слиосберг. Путь. Перед вами мой путь. Я обращаюсь к вам, нашим детям и внукам, от имени сотен тысяч женщин-страдалец, с которыми я провела 20 лет. Не забывайте их мук, не прощайте их мучителей. Этого нельзя простить. Я реабилитирована. 20 лет этот час казался порогом в лучезарное будущее, но вместе с радостью пришло чувство отверженности, неполноценности. Никто не вернет лучших в жизни 20 лет, никто не воскресит умерших друзей, никто не скрепит порвавшихся и омертвелых нитей, соединявших нас с близкими. Возвращение к жизни – тяжелый процесс, и тут как никогда важно подсчитать свой капитал. С чем ты вернулся? Чем ты владеешь? У тебя нет крова над головой, у тебя нет денег, у тебя нет физических сил. Твое место занято, потому что жизнь не терпит пустоты, и кровавая рана, которая образовалась в плоти жизни, когда оттуда вырвали тебя, заросла. Твои родители умерли, твои дети выросли без тебя. Ты 20 лет не занимался своей работой, ты отстал и можешь быть лишь подмастерьем там, где твои товарищи стали мастерами. А трудно быть подмастерьем в 50 лет. Казалось бы, все очень плохо. Казалось бы, ты банкрот. Но если эти годы ты честно думал, смотрел, понимал и можешь рассказать обо всем людям, ты им нужен, потому что в сутолоке жизни, под грохот патриотических барабанов, угроз и фимиама лести, они не всегда могли отличить ложь от правды. И горе тебе, если ты ничего не понял, ничего не вынес из бездны, в которой оказался. У тебя все отнято, и никакая бумажка не вернет тебя к жизни. У тебя осталось только то, что есть в твоей душе. Ты или нищий, или богач. Эта книга зародилась в 1937 году, через год после того, как меня арестовали. Сначала я не думала о книге, думала о том, как объясню сыну, дочери, что их мать и их отец стали врагами народа. Я думала об этом все ночи. Самое трудное в заключении — это научиться спать. Я училась этому 3 года. 3 года я лежала тихо-тихо, ночи напролет, и мысленно рассказывала обо всем, не только о себе, о товарищах по несчастью, с которым меня свела судьба, об их горестных страданиях, трагических случаях их жизни. Когда свершалось что-нибудь потрясшее меня, я ночью вписывала это в мою устную повесть, и она становилась все объемистее и объемистее. Так создавалась эта книга. Она жила во мне все эти годы. Часть первая. Щепка. В 1935 году я наняла к детям няню. Это была работящая, чистоплотная женщина, 30 лет, очень замкнутая. У меня не было привычки интересоваться ее внутренней жизнью. Маруся казалась туповатой, равнодушной, с детьми была не очень ласкова, скупа и прижимиста, но исполнительна и честна. Мы прожили с ней бок о бок целый год и были довольны друг другом. Однажды во время обеда Маруся получила письмо. Прочитав его, она изменилась в лице, легла на свою постель и сказала, что у нее болит голова. Я поняла, что у Маруси случилось несчастье. Сначала она не отвечала на мои вопросы и лежала лицом к стене. Потом села на постели и хриплым злым голосом закричала: «Хотите знать, что со мной? Извольте, только не прогневайтесь. Вот вы говорите, жизнь у нас хорошо стала. А я вот жила с мужем не хуже вашего. Детей у меня было 3, получше ваших. Своим горбом дом наживала, скотину выхаживала, ночи не спала. Муж на все руки был. Валенки валял, шубы шил, дом был полная чаша, работницу держали. Так ведь это не зазорно, не запрещено. Вот вы держите работницу, ну и я держала в доме старуху, матери в помощь, а в поле сама спину гнула. Только в 30-м году поехала я в Москву к сестре народа помочь, а в это время наших начисто раскулачили. Мужа в лагеря, мать с детьми в Сибирь. Мать мне письмо прислала. «Притулись как-нибудь в Москве, может, поможешь чем. А здесь хозяйства никакого, заработать негде, с ребятами в землянке мучаюсь. Но я с тех пор по домработницам хожу, что заработаю, все им посылаю. А вот пишут, умерли мои дети». Она протянула мне письмо. Писала соседка. «От мужика твоего 3 месяца ничего нет. Слышали? Канал роет. Дети твои с бабкой жили, все хворали. Землянка сырая, ну и питанья мало. Ну ничего, жили. Мишка твой с моим Ленькой дружил. Хороший парень был. А только начала валить ребят скарлатина. Мои тоже все переболели. Еле выходила. А твоих Бог прибрал. Мать твоя как без ума. Не ест, не спит, все стонет. Наверное, тоже скоро умрет. В этот вечер я никак не могла дождаться мужа. Он был доцент университета, биолог, и с моей точки зрения умнее и ученее его не было на свете человека. Страшная тяжесть давила мне сердце. Мир ясный, понятный и благополучный заколебался. Чем же виновата Маруся и ее дети? Неужели наша жизнь, такая чистая, трудовая, неужели она основана на незаслуженных страданиях, крови? Пришел муж, как всегда возбужденный после лекции, с радостным чувством хорошо поработавшего человека перед отдыхом в кругу любимых людей. Дети бросились к нему, вскарабкались на спину. Ничего на свете я не любила больше вида визжащих от радости ребят, штурмующих широкую спину отца. Но сегодня я перехватила Марусин тяжелый взгляд и поскорее прекратила эту сцену. Я вызвала мужа в другую комнату и рассказала ему обо всем. Он стал очень серьезен. «Видишь ли, революция не делается в белых перчатках. Процесс уничтожения кулаков – кровавый и тяжелый, но необходимый процесс. В трагедии Маруси не все так просто, как тебе кажется. За что ее муж попал в лагерь? Трудно поверить, что он так уж невиновен. Зря в лагерь не сажают. Подумай, не избавиться ли тебе от Маруси? Темного в ней много». «Ну, я не настаиваю», — прибавил он, видя, как изменилось мое лицо. «Я не настаиваю. Может быть, она и хорошая женщина. Может быть, в данном случае допущена ошибка. Знаешь, лес рубят, щепки летят». Тогда я впервые услышала эту фразу, которая принесла так много утешения тем, кто остался в стороне, и так много боли тем, кто попал под топор. Он еще много говорил об исторической необходимости перестройки деревни, об огромных масштабах творимого на наших глазах дела, о том, что приходится примириться с жертвами. Я потом много раз отмечала, что особенно легко с жертвами примиряются те, кто в число жертв не попал. А вот Маруся никак не хотела примириться. Я ему поверила. Ведь от меня-то все эти ужасы были за 1000 верст. Ведь я-то жила в своей семье, в мире, который казался непоколебимым. Надо было поверить, чтобы чувствовать себя хорошим и нужным человеком. Да ведь я и привыкла ему верить, он был честен и умен. А Маруся нянчила наших детей, хлопотала по хозяйству, и только иногда, чистя картошку или штопая чулок, неподвижно глядела в стену. И руки у нее опускались, а у меня оживал червяк, сосущий сердце. Но я быстро себя успокаивала. Лес рубят, щепки летят. Начало крестного пути. И свет не пощадил, и Бог не спас.